Карма. Понятие кармы исходит из двух составляющих – закона, оперирующего энергиями природы, и души, живущей по этому закону, действующей на определенном энергетическом уровне и в зависимости от своих действий, пожинающей их плоды. Если действия природы и души подчиняются разным законам и не принадлежат единому разуму и духу, то связь между поступками души и вызываемой ими реакцией со стороны природы может иметь лишь чисто механический характер и не будет нести на себе ментальной, моральной или духовной нагрузки. Но наши поступки – это энергия души, выраженная в динамике и получающая физическую, ментальную, моральную и духовную реакцию на свои действия со стороны универсальной энергии, которая, в свою очередь, равна, как и индивидуальная душа, принадлежит всеобщей душе. При ближайшем рассмотрении очевидно, что индивидуальная энергия действия не есть нечто чудесным образом отдельное и независимое, не есть сила, рожденная, живущая и действующая автономно и обособленно, а напротив, универсальная энергия действует в индивидуальных свершениях применительно и согласно с индивидуальными особенностями, но всегда в соответствии с универсальным, в гармонии с его законами. Но если бы в этом заключалась вся истина, не было бы настоящей индивидуальности и ответственности, помимо той, что несет универсальная природа за осуществление идеи или воплощение силы, вложенной в нас всеобщей душой, космическим духом. Наша душа есть часть от бесконечного и представитель всеобщей души, обладающей энергией, данной нам сообразно нашим возможностям, складу, ограничениям и воле, которая в какой-то степени является нашей собственной. Дух в космосе – Ишвара, Господь всей природы, а индивидуальный дух – его представитель, делегат Ишвары, по меньшей мере помощник, если не хозяин своей природы, надзиратель над своей собственной формой и способом использования универсальной энергии природы. Затем мы видим, что каждое существо принадлежит жизни. Индивид находится в мире, относится к определенному виду себе подобных, а каждый вид имеет свою характерную особенность, свой образ бытия, равно как и каждый индивид, принадлежащий к этому виду. Человек одновременно представляет собой определенное уникальное существо и несет в себе искаженную частицу Бога и составную часть человечества. Другими словами, существуют общий и частный индивидуальный закон и природный принцип всех действий, как для всего вида в целом, так и для составляющих его индивидов. Ясно также, что всякое действие неизбежно является конкретным проявлением в совершенном или несовершенном, правильном или искаженном образе общего закона действия данного вида и принадлежащего к нему индивида. Но если бы этим все исчерпывалось, если бы каждый человек приходил в жизнь с уже предопределенной и готовой схемой действий, не подлежащей изменению, то ни о какой ответственности не могло бы быть и речи, так как он творил бы добро и зло в соответствии с добрым и злым началом своей природы. Он был бы совершенным или несовершенным ровно настолько, насколько позволяет ему природа, он бы пожинал плоды своих добрых и злых поступков чисто механически, не по собственному выбору, поскольку свобода выбора была бы обязательным заложенным в него условием природы, а не прямым или косвенным результатом волеизъявления его духа. Фактически, в человеческом существе заключена способность развития и изменения, или, говоря современным языком, эволюционный импульс. Человеческая природа является тем, что она есть, благодаря нашим прошлым действиям. Мы создали свое теперешнее состояние предшествующим повелением своего духа. Из многих возможностей универсальной природы мы выбрали свое место в человечестве, использовав силу своего духа и возможности всеобщей души. Мы пришли к тому, что мы есть, в результате долгой эволюции характера и закона действия своего конкретного существа. Мы сами достигли высот, на которых находимся. Но можно и изменить сегодняшний статус, и если это соответствует вселенским возможностям, подняться выше человеческой природы на уровень сверхчеловечества. Наше существо и наши действия определяются возможностями универсальной природы и ее законами, согласно одному из которых она подчиняется духу и развивается, реагируя на его импульсы. И это является главнейшей задачей природы – быть чуткой к движениям духа, давать необходимую энергию, определять действия и их направленность, решать поставленные ей свыше задачи. Наше прошлое и настоящее существо и окружение, которое мы себе обеспечили, могут создавать постоянные препятствия, но в конечном счете должны уступить эволюционной воле, заключенной в нас в зависимости от нашей искренности, целостности и настойчивости. Мы несем в себе все возможности человечества, а за нами стоит вся сила высшей воли. Наша эволюция и все сопутствующие обстоятельства, жизнь, ее форма и события, и ценности возникают и формируются сообразно прошлому, настоящему и будущему активному волеизъявлению, заложенного в нас Духа. Какую энергию мы расточаем, такую же и получаем взамен от универсальной природы, теперь ли или когда-либо в другое время. Это основное значение кармы. В то же время действие и эволюция духа, рождающегося в теле, не такая простая и легкая вещь, какой она могла бы быть, если бы природа представляла собой одно целое, а эволюция заключалась бы в постепенном восхождении и развитии одной единственной способности. Но существует множество уровней и градаций, форм проявления энергии природы. В мире рождения есть энергия физического существа, витальная энергия витального существа, ментальная энергия ментального существа и духовная энергия супраментального существа. Каждая из этих энергетических форм имеет свои собственные законы, действует по определенным схемам, обладает правом на свой собственный образ бытия и действия, так как каждая из них необходима для существования целого. Мы видим, как на всех энергетических уровнях проявляются импульсы, не согласующиеся с энергиями других уровней и пытающиеся навязать и диктовать свои условия другим энергетическим формам. Так, ментальное существо, наиболее сложное, распадающееся на несколько энергетических форм, интеллектуальную, моральную, эмоциональную и гедонистическую, каждая из которых имеет абсолютную волю к полному господству, вынуждена претерпевать изменения в своих действиях в результате столкновения с другими энергетическими формами. Пути развития мировых процессов поистине сложны и запутанны, и как бы отрицательно ни относилось к этому наше ментальное существо, наши собственные поступки неотделимы от общего закона действий в мире. И поскольку все эти энергии принадлежат природе Духа, то мы только тогда можем надеяться полностью понять всю тайну и гармонию мирового действия, а значит и значение закона кармы, когда поднимемся на уровень сознания высшего духовного существа. Можно иногда в отдельных случаях, но в конечном счете безуспешно попытаться распутать узел головоломки, объяснив всю сложность космического действия закономерностью одной из форм проявления энергии. Но Вселенная — это не только арена этических страстей, которая сводится к проблеме противопоставления добра и зла. Дух Вселенной ни в коем случае нельзя представлять как строгого моралиста, озабоченного лишь тем, чтобы все и вся подчинить закону морального блага, или как непреклонного судью, награждающего и наказывающего сотворенные им существа в мире, полном зла и страданий. Универсальная воля имеет, очевидно, много других, более скрытых и тонких форм проявления, бесконечное множество интересов, разнообразных элементов своего бытия, требующих проявления, направлений деятельности, законов и задач, подлежащих разрешению. Мировой закон не сводится лишь к тому, что за добро мы получаем добро, а за зло – зло. Нельзя объяснить мир, исходя из этически-гедонистического правила, согласно которому содеянное нами добро приносит нам счастье и успех, а зло – приводит к печали и несчастьям. В мире, безусловно, есть закон правды, но это правда истины природы и правда Духа. А это очень обширный и сложный закон, принимающий множество форм, которые нужно понять и принять, прежде чем мы сможем объять его высший или интегральный смысл. Воля интеллектуального существа – может возвести знание и истину знания в руководящий принцип Духа. Человек волевого склада может рассматривать силу и волю как проявление Бога. Эстетически одаренный художник преклоняется перед красотой и гармонией, как перед главным законом жизни. Сторонник этически-нравственных основ мира видит его основной закон – справедливости или любви и так далее. И хотя все эти аспекты можно считать кульминационными проявлениями Всевышнего, не следует ограничивать действия бесконечного только одной формулой. Для начала лучше всего сформулировать закон кармы более обобщенно, не придавая ему какой-либо окраски или содержания, а именно – полученная энергия равна энергии затраченной, но не с математической точностью сознательной воли и не с механическими последствиями, а в зависимости от сложной работы действующих в мире сил. Если мы поставим вопрос таким образом, то простота привычных решений исчезает, но от этого пострадает разве что любовь к догме или незрелости разума. Закон космического действия, или даже единый закон, управляющий всем и вся, не может полностью исчерпывать проявление множества сил и энергий – физических, механических, витальных, моральных и так далее, так как очевидно, что ни одна из перечисленных сфер, взятая в отдельности, не объясняет и не оправдывает всех основных фундаментальных сил природы. должно существовать что-то еще, по отношению к чему все это является лишь средством и производной энергией. Само наше исходное положение может быть лишь общей механической формулой, которая все же становится действующим правилом для всех частей механизма. Но даже если это правило есть не более чем теоретическое утверждение, непредвзятое рассмотрение разнообразных его проявлений может раскрыть нам множество скрытых в нем значений и привести к пониманию его сущности. Практическая и эффективная основа закона кармы заключается в отношении души к энергиям природы, в использовании пурушей пракрити, в требованиях, налагаемых душой, в согласии и использовании энергии природы и в ответной реакции природы на действия души. Все это определяет шаги нашего прогресса от рождения к рождению, направленность этого прогресса, взлеты и падения или развитие по замкнутому кругу. Существует еще один дополнительный аспект закона кармы, связанный с влиянием наших поступков и действий на судьбы других людей. Характер энергии, вложенной в наши действия, и ответная реакция на них, последствия наших поступков, влияют не только на нас, но и на наше окружение. Мы должны отвечать за свои действия по отношению к другим, а также за последствия результатов этих действий для себя и для своей жизни. Но энергия, вложенная в действия, направленная по отношению к другим людям, равно как и последствия наших поступков, обычно имеет смешанный характер – физический, витальный, моральный, ментальный и духовный. Совершенное физическое действие и вложенный в него витальный импульс имеют одновременно и ментальную, и моральную нагрузку, и по результатам своего воздействия выходят далеко за пределы нашего сознательного желания и намерения, а потому и последствия этого поступка, как для нас, так и для окружающих, совсем не соответствуют нашим первоначальным намерениям и предполагаемым прогнозам и расчетам ни по своему характеру, ни по масштабу. Мы не можем предвидеть результатов своих действий, так как оперирующая через нас и нашу сознательную волю энергия слишком сложна и использует нас в роли инструмента. По-настоящему осознание действия происходит в нас на уровне внутренней тонкой сущности, нашего подсознательного и сверхсознательного духа. Ответная реакция в виде последствий, какими бы они ни были, имеет такую же сложную природу универсальной энергии и определяется соотношением взаимодействующих сил в природе. Но есть еще одно, последнее и главное значение закона кармы, определяемое отношением между нашей душой и Всевышним. Оно лежит в основе всего, и все остальное ведет именно к нему и должно сверять с ним все свои действия. Это отношение также не столь просто, как представляют это религии. Каждое наше действие, каждый частный случай должны быть соотнесены с самым широким духовным смыслом, лежащим в основе закона кармы. Три момента исчерпывают все значения закона кармы. Воля души в природе, действие природы в душе через нее и на нее, обратная реакция на ее поступки, эффект реакции окружающих на наши действия и значение наших движений души по отношению к своему высшему Я, к Богу. То, что я сегодня посею, будет пожинаться моими потомками в нескольких поколениях. И это можно назвать кармой семьи. Когда какая-то общность людей или народ принимают то или иное решение и исполняют его, а результаты их действий обрушиваются на головы их детей и внуков, то речь идет о карме нации. Человечество в целом тоже имеет свою карму. Что было заложено в прошлом, будет влиять на формирование его будущего. Отдельные личности есть только временные носители человеческой мысли, воли и характера, действующие и исчезающие согласно воле души человечества. Но карма расы, в формировании которой они участвовали, продолжает действовать в течение веков и тысячелетий. Шри Аурабинда. Я очень часто думаю, помогает ли людям знание своей кармы. Я считаю, что нет. Если они, конечно, сами не обнаружат опыта в своей прежней жизни. В таком случае это становится частью их внутреннего психического пробуждения, и это очень полезно. Но если какой-нибудь гуру или еще кто-то приходит и говорит вам: «Вот, у вас такая карма». Мягко выражаясь, я не думаю, что от этого будет какая-то польза. Когда вы сами уловите общее направление своей прежней жизни, это другое дело. Это очень хорошо и будет частью вашего внутреннего психического пробуждения. Но, по-моему, нет никакой пользы от того, что кто-то придет к вам и скажет: «Вот чем вы были и вот что делали». Я считаю, что это даже усугубляет положение, так как заставляет вас соприкасаться с вещами, которые в настоящий момент вы изживаете. Мать. Все сущее управляется не только механическим порядком, но и духом. Не только природой и законами космоса, но и космическим духом. Не только ментальными, витальными и физическими процессами, но и душой живого существа. В противном случае не могло бы быть никакого перерождения души и закона кармы. Но если главная истина нашего существа – истина духовная, а не механическая, то тогда мы сами, наша душа, и есть основной определяющий фактор нашей эволюции, а закон кармы может быть лишь одним из вспомогательных средств в этом эволюционном процессе. Наша душа должна быть выше кармы. Есть закон, но есть и духовная свобода. Невозможно представить, что наша душа – лишь игрушка в руках кармы, попавшая в рабскую зависимость от своих прошлых действий. Существует два элемента, два фактора – карма как инструмент и скрытые внутри нас сознание и воля, использующие наш разум, жизнь и тело как инструменты. Судьба, созданная нами цепь событий и обстоятельств, является лишь одним из факторов нашего существования. Сознание нашего внутреннего существа и его воля есть значительно более важный фактор. В индийской астрологии, которая рассматривает все жизненные обстоятельства как карму, предопределенную и начертанную в определенном сочетании звезд, некоторая роль все же отводится энергии и силе отдельной личности, способной изменить и частично отменить предначертанный ей путь, распутать кармические узлы, за исключением разве что самых сложных. Следует также иметь в виду, что судьба – – это не простое, а комплексное явление. Судьба, связывающая наше физическое существо, имеет над ним власть до тех пор и в такой степени, пока не вступает в силу высший закон, отменяющий механический закон кармы. Действие есть физический атрибут нашей природы. За этой внешней физической поверхностью скрыта более тонкая жизненная сила и сила разума, ментала. Их энергия имеет другую природу и может создавать другую судьбу и оказывать влияние на карму. Когда же в нас пробуждается душа, и мы становимся сознательными духовными существами, то наша физическая судьба выходит из-под власти закона кармы, который перестает быть единственным фактором нашей жизни, определяющим механизм перерождения души и эволюции. Ответная реакция природы на наши действия по существу не имеет своей целью поощрять или наказывать нас за наши поступки. Если дотронуться до огня, то он обожжет. Но из этого вовсе не следует, что в данном причинно-следственном отношении заложен принцип наказания. Это не более чем урок опыта, извлекаемый из наших многочисленных и разнообразных отношений с природой. Действие космической энергии есть явление комплексное, и одни и те же силы могут проявляться различным образом в зависимости от обстоятельств, потребностей отдельного человека и общей тенденции действия космической верховной власти. Течение нашей жизни находится под влиянием энергии не только наших собственных действий, но и действий окружающих нас людей и космических сил. Результаты этого сложного энергетического взаимодействия нельзя объяснить одним только полновластным законом морали, который руководствуется нашими достоинствами и недостатками, грехами и добродетелями. Везение или неудача, удовольствие и боль, счастье и страдание тоже нельзя рассматривать как поощрительную или устрашающую меру, заставляющую нас выбирать между добром и злом. Душа рождается на земле, чтобы получить определенный опыт, и таким образом эволюционирует. Радость и печаль, боль и страдания, удача и неудача – все это составные части опыта, вехи на пути роста и развития души, которая может сама принять или выбрать нищету, неудачу и страдания как условия и обстоятельства, содействующие ее росту, стимулирующие ее быстрое развитие, и в то же время отвергнуть богатство, процветание и успех как факторы, не способствующие ее духовным усилиям. Требование счастья и успеха, без сомнения, совершенно законно для человека. Оно является попыткой жизни и материи поймать бледный отблеск великого прообраза блаженства. Но поверхностное счастье и материальный успех, как бы ни были они желанны для нашей витальной природы, не являются главной целью нашего существования. В противном случае жизнь была бы устроена совсем иначе в плане космического порядка вещей. Все таинство перевоплощения зиждется на одной главной потребности души – потребности роста и приобретения опыта. Это есть основное направление ее эволюции, а все остальное – второстепенные факторы. Воля, карма, и последствия наших действий – это три уровня энергии, три движущие силы Вселенной. Карма и результаты наших поступков есть лишь следствие воли, можно даже сказать, различные ее формы. Воля придает им значимость, и без нее они были бы ничто. Созерцая видимый внешний механизм Вселенной, первое, что бросается в глаза, это энергия и ее действия, а также последствия этих действий. Но сама по себе, без озарения волевого импульса, эта работа энергий есть не более чем огромная бездушная машина, громыхающая чудовищным механизмом. И лишь присутствие Духа и Его воли придает смысл действию, а значимость результата для нашей души определяет важность всех больших или малых последствий. Карма – это не более чем воля Духа в действии. Последствия – не более чем продукт воли. Что заложено в нашей воле, получает свое выражение в карме и последствиях. Когда воля ограничена менталом, карма воспринимается как оковы, а последствия – как реакция или наказание. Но если воля растворяется в бесконечности духа, то карма и последствия превращаются в радость творческого духа, в созидание вечного Творца, в слово предвечного поэта, в гармонию вселенского музыканта, в игру извечного дитяти. Вовсе лишено абсурда утверждение, что доктрина кармы примиряет детерминизм и свободное волеизъявление, так как она предполагает, что наши прошлые действия, а значит и наши волевые импульсы прошлого, в значительной мере определяют наш сегодняшний день, но не настолько, чтобы исключить волевой фактор настоящего момента, способный изменить результаты прошлых действий и создать новые предпосылки нашего будущего. Мир, представляющий собой лишь школу порока и добродетели, и состоящий из системы поощрений и наказаний, вряд ли объясняет задачу и цель бытия нашему разуму. Душа или дух, заключенный внутри нас, если он действительно божественен и бессмертен, не может быть помещен в эти земные условия лишь для того, чтобы пройти такую грубую и примитивную школу морального воспитания. И если дух воплощается в невежестве, то должно быть потому, что существуют более высокие принципы или возможности его бытия, которые шлифуются в среде незнания. Даже если душа есть сотворенное создание, призванное учиться у природы и развиваться до реализации своей бессмертной сущности, то это развитие и рост будут подчиняться более высоким законам, нежели божественному кодексу примитивной и варварской справедливости. Такое упрощенное понятие кармы – продукт мелкого человеческого витального разума, всецело озабоченного своими узкими жизненными правилами, желаниями, радостями и печалями и возводящего свои убогие мерки в ранг космического закона и цели существования. Эти понятия не могут удовлетворить мыслящий ум. Они несут на себе слишком отчетливую печать человеческого невежества. К той же самой проблеме кармы можно подойти с более высокого уровня разума и придать ей больше выразительности и космической универсальности. Во-первых, можно рассматривать ее с точки зрения неизбежности естественных последствий всех энергетических действий в природе. И если даже в настоящей жизни мы не наблюдаем какого-либо видимого результата. Это может означать, что последствия просто отложены во времени и когда-нибудь обязательно проявятся. Каждый человек пожинает плоды своих трудов и деяний, результаты своих поступков, порожденных энергиями нашей природы. Но не все результаты наших действий проявляются в течение одной жизни. В то же время последствия человеческих поступков могут распространяться не только на самого субъекта, но и на окружающих его людей, даже и после его смерти. Таких примеров можно наблюдать множество, когда люди пожинают плоды деяний своих близких. Происходит это в силу единства и непрерывности жизни в природе. Каждый отдельный человек, как бы он того ни хотел, не может жить только для себя. Человеческое существо, его природа, жизненные обстоятельства – результат его собственных внутренних и внешних движений и действий, конкретных и ощутимых. Мы есть то, что мы из себя сделали. Наше настоящее порождено нашим прошлым, а будущее порождается сегодняшним днем. Каждый из нас пожинает то, что сеет. Наши удачи и страдания – результат наших действий. Это есть закон кармы, непреложный и неумолимый. Закон игры энергии природы. Он придает смысл всему нашему существованию – природе, характеру, поступкам. Человек сам создает себя и свою судьбу. Это разумное правило, не допускающее исключений. При этом закон кармы может быть принят как существующий факт, как часть космического механизма. Но при этом мы, прежде всего, должны признать, что закон кармы есть только внешний механизм, и он не может претендовать ни на что большее, чем на абсолютный жизнеопределяющий фактор космоса, если только не допустить, что сам космос – тоже обладает чисто механическим характером. Нельзя все свести лишь к закону и процессу. Кроме них есть еще существо и сознание. Вещи и явления – это не только механизм. Они несут в себе еще и живую душу. И если главная истина нашего существа – это духовность, а не механика, то человеческая эволюция определяется по преимуществу нашей душой, а закон кармы есть лишь вспомогательный инструмент, используемый в эволюционной задаче. Наша душа, божественная сущность, должна превосходить свою карму. Есть закон, но есть также и духовная свобода. Закон и процесс – лишь одна из сторон нашего бытия, и им подвластны лишь наш внешний разум, жизнь и тело, которые в наибольшей степени подчиняются механизму природы. Невозможно представить, что скрытый в нас божественный дух есть лишь игрушка в руках кармы, рабски зависящая в этой жизни от прошлых действий. Истина должна быть менее жесткой, более пластичной и гибкой. Шри Аурабинда.